17:04, четверг, октябрь, день 15. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Яндекс врет, пробки ад, да внукова беда, пишет 54-й. На Якиманке взлетел вертолет. Голос Новогиреева заговорил над... Какого Новогиреева? Мы из Перова презираем Новогиреева. Мы из Перова сильнее Новогиреева. Давняя историческая вражда нас связывает, Перова и Новогиреева. Мы друг друга недолюбливаем. Мы все время пытаемся доказать, что мы, перовцы, лучшие в Москве. Наш район самый лучший в Москве, самый фешенебельный. А новогиреевцы нам в этом мешают и пытаются доказать, что их район самый лучший. И что у них есть транспортно-пересадочные узлы всякие разные, и трамваи, и троллейбусы, и метро, и все как нужно. А у вас, говорит, в Перово ничего нет. Вы даже, говорит, к нам в кино-то ходите. Ходите смотреть в Новогиреево. Перовцы, говорит, вы задристанные. Вот так вот они нам говорят. А мы их за это не любим, потому что говорим, а у нас природа. У нас било, в конце концов. Блаженный эфир. Спасибо большое. 46-й. Новогиреев-фобия. Ага. Ты-то хоть скажи, Леха, пишет Евгений. Сегодня день белой трости. Хоть бы ваше радио рассказало о жизни незрячих. Раньше в Москве было 17 предприятий, слепые все работали, а сегодня нет их, мол, говорит Евгений. Я знаю, что люди, страдающие... ну, так скажем, заболеваниями зрения, они нас слушают и много нам звонят в разные темы, мы часто с ними обсуждаем всяческие вещи. Я знаю, что для них радио — это действительно канал, и для них радио — это действительно важно. Но я не знаю, как... Знаете, у меня всегда есть трудность некая такая этическая. Вроде бы праздник, вроде бы день, но, с другой стороны, вряд ли можно это охарактеризовать как праздник полномасштабный. Но если говорить о том, как у нас себя чувствуют часто люди с некими иными возможностями, это, конечно... Слов, может быть, и не подберем мы в этот момент. Элементарно, на велосипеде трудно проехать по Москве, чтобы тебя кто-нибудь не сбил и не переехал. А как людям с плохим зрением ходить по Москве, не знаю, как передвигаться. Но какая-то работа в этом направлении ведется. Вы знаете, вот эта плитка есть специальная с выпуклостями, впуклостями. Некие звуки у пешеходных переходов, ну, в смысле, у светофоров появляются. Это уже плюс. Но нам далеко до идеала, я здесь так скажу. Что еще? Молодец, что прочитал. Да, конечно, спасибо. Зато в Перово станция грузовая и пассажирская, и вообще Восток рулит, пишет Леха. Слушайте, Восток рулит. Я сегодня выехал с утра и ехал по шоссе энтузиастов. 1:40 до трешки. 1:40. Да будь-то оно проклято, это шоссе энтузиастов. Кто-нибудь его когда-нибудь уже отремонтирует нормально? Как вообще там отрегулировали светофоры? Как эти люди выезжают на перекрестки? Козлы позорные. Едут на красный свет. До упора выезжают на этот долбанный перекресток, а потом никто не может из-за них тронуться. Будьте прокляты! Будьте прокляты! Когда вы уже прочитаете ПДД, когда вы узнаете, что если на перекрестке, как говорится, затор, то не надо туда переть! Подождите! Что-то куда же вы претесь все? Какие-то фуры едут. Откуда фуры вообще в городе в это время? Едут куда-то с прицепами огромные. Проклятие какое-то, проклятие. Надеюсь, в это время буду реже ездить там. Но вот сегодня испытал удовольствие я вместе с вами. Ладно, потому что нам есть что обсуждать. У нас сегодня уйма всяких разных тем. И я думаю, что нужно будет нам все-таки начать с такой народной темы. Знаете, что депутаты Мосгордумы поддерживают идею введения 10% надбавок к зарплате некурящим сотрудникам. Вот, но такая стимуляция, говорят, должна быть добровольной. Об этом заявил депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Евгений Герасимов. В общем-то, плевать, что это заявляет Мосгордума. Интересно, что такая мысль вообще есть. Ее же можно попробовать в Москве, а потом на всю Россию распространить. Люди, которые подписаны у нас плашкой МАТ, могут не звонить, не пытаться. Я все равно не возьму ваш номер телефона, потому что вы себя показали кретинами в предыдущие, видимо, какие-то программы. Может быть, мои, может быть, чужие. Не нужно звонить, вам это не поможет. Вот, 7373948, телефон прямого эфира. Мне сейчас нужны люди, способные оценить эту инициативу. А может быть, действительно, работников, которые не курят, поощрять. 10-процентная надбавка для них на работе. Круто же. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Егор. Звоню из Москвы. Бросил курить в апреле. Вот. Тем не менее, я считаю, что нельзя поощрять за такое, потому что поощрять нужно, потому что человек работает нормально, да?
Ну, смотрите, курильщик постоянно курит, ему нужно постоянно выходить, он тратит рабочее время.
Давайте курильщика за это драть, причем давайте его оштрафуем на определенное количество времени, которое он там профуфу. Если это влияет на показатели какие-то его работы. Но при чем тут давать кому-то денег дополнительно, да еще вытаскивать их из фонда ОМС, за счет которого и так чахлая медицина содержится, я не понимаю.
Я вас услышал. Можно я сейчас как чиновник отвечу? Я вас услышал, спасибо огромное. Не знаю. Я не знаю. Я просто думаю, зачем это может быть и почему это может быть хорошо. Наверное, потому что кто-нибудь из курильщиков задумается в определенный момент. Ну вот, скажем, зарплата у него 100 тысяч рублей, да? А ему говорят, будешь 110 получать? Он говорит, как? Бросай курить, вставай на лыжи. И он такой, ну, слушайте, десятка на дороге не валяется, вроде нормально. И такой, ну, наверное, сделаю так, что не буду курить на работе. Вот буду сидеть, ждать конца дня рабочего, выходить на улицу, а потом там укуриваться сколько угодно. Но вот на работе не буду курить. Вдруг это действительно простимулирует людей? 7373948 или нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я за эту инициативу, если не поощрять, хотя бы у курильщиков, наверное, нужно 10% отбирать. То есть на примере могу рассказать.
Они и так тратят свои деньги на то, чтобы убить себя добровольно. А вы еще и 10% хотите у них отнимать.
Не-не, ну вот просто, допустим, у нас в банке была женщина, и начальство, заметив то, что она очень часто курит, дало задание охранникам проследить, сколько раз она в течение дня выходила. И выяснилось, что с 9 до 12 она вышла покурить 10 раз. 10. И каждый раз это занимало минут так, ну, по 15, потому что нужно же поговорить вот, там, да. И так далее. И в итоге ее уволили.
Уволили ее в итоге? Пошла вон, говорят, ты не работаешь, 10 минут в час, перерыв везде, какая разница, что ты делаешь в это время, говорит Арбат. Ну, Арбат, ну мы же хотим, чтобы наша нация была здоровой, мы же хотим, чтобы мы все стремились к чему-то новому, здоровому, потрясающему. Знаете, когда я увидел новость, что 70% детей у нас больные в школах, 70%. Ну, это же о чем-то говорит. Это же говорит о том, что мы рождаем новое поколение, не совсем здоровое, с отклонениями. А почему эти отклонения возникают? Едим не то, выпиваем, курим, правильно? Травим себя, травим детей своих. Ну, как вот? Как вот с этим быть? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Викторович.
Да, пожалуйста.
Смотрите, ситуация вот с тем, что деньги забирать там или давать, она в корне ничего же не поменяет совершенно. Именно внутренний стимул человека, то есть человек должен сам до этого дойти. Я сам просто бывший курильщик, да. Ну вот. И я, кстати, потерял работу только из-за того, что я бросил курить.
Угу. Это как это так получается?
Потому что все мое руководство курило. Оно не смогло со мной работать.
Не смогло.
Вот и все.
А эта компания не развалилась еще?
Нет, не развалилось.
Нет, они все еще курят. Слушайте, в Штатах курильщики получают на 10-20% меньше по двум причинам. Время работы и дополнительная медицинская страховка. Слава Биг пишет. Терпишь, получаешь денежку, выходишь с работы и понеслась, 757-й. Ну да, ну типа того. А может быть, в определенный день вы выйдете с работы и так, что, покурить что ли? Потом, да ладно, что, весь день же не курил. Да ладно, что, весь день же не курил. Пойду я, наверное, домой. Да ладно, уже и неохота. Уже и надоело как-то это все. И раз, у нас здоровье пошло. В гору полетели мы все, ребятушки. Значит, я за, да здравствует дискриминация этих паровозов курящих, Виталий 44-й. Так речь идет не о дискриминации, речь идет о поощрении тех, кто не курит. Дискриминация — это если мы отнимали 10% у курильщиков, а мы же говорим, надбавка за то, что не куришь, молодец, мол. С другой стороны, то, что человек не курит, это должно быть нормой. Почему за это нужно поощрять? Тоже вопрос. Качество спермы и потенция лучше, если не курить, написал нам доктор Дик. Ну, тоже важно. Вообще это важно, да? Может быть, это сейчас выглядело смешно, может, человек поприкалывался. На самом деле это важно, да? Здоровье детей, возможность зачать тех самых детей, выносить этих детей, родить их. Да-да, я правильно понимаю? А у нас оплата не почасовая, так что пример Штатов ерунда, говорит Юрий. Балашиха перекрыта в Москву, проезд по новому дублеру, 24-й нам сообщает. Я жену потерял, что курить бросил и ни о чем не жалею, пишет 33-й. Мне вообще нет дела до здоровья курильщиков, пусть травятся падлы. Даже так, 44-й. Как эмоционально. Я вообще хотел поговорить о том, чтобы повысить зарплаты тем, кто не курит. С другой стороны, я представляю себе, что эти люди могут не курить, но при этом сидеть в интернете, пить чай, разговаривать с коллегами, ходить по 10 раз есть, рассказывать истории, травить анекдоты, ковырять в носу. А курильщик может выходить там раз в час курить, а потом приходить и пахать как серый. Да? Ну, то есть, здесь вот с точки зрения подхода к работе, я не знаю, насколько это справедливо так кого-то поощрять. Но с точки зрения здоровья и попытки человека хоть на какое-то время от этой соски оторвать, курильный, ну, может быть, это и сработает. Ладно, давайте сделаем небольшую паузу. Я понял, что мнения разные. И пойдем дальше.
«Право знать», говорит Москва.
Раз уж заговорили о том, кому какие зарплаты, где повышать, прибавлять, не прибавлять, я хочу рассказать вам о такой прекрасной женщине. Это заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Она на встрече с учащимися Саратовской государственной юридической академии сказала, в общем-то, следующее. Повышаться стипендии не будут в России. Ну, примерно так. Она говорит, в настоящее время вопрос о повышении студентам не стоит. Может быть, много курили, потому что, кстати. Она говорит, слышь, вы здоровые, сильные, сможете себя прокормить. Наоборот, мы надеемся на ваше участие в развитии экономики, она говорит. Здоровые, сильные. Короче, говорит, вперед работать. Ну, примерно такой намек. Вперед и работать. А приоритет для нас, говорит, в экономике. Говорит. Это незащищенные категории граждан. Пенсионеры и инвалиды. Ну, короче говоря, студент сам себя прокормит. И здесь, мне кажется, есть тема для разговора. И мне кажется, мы можем здесь поговорить на эту тему. Действительно ли это так? Вот с одной стороны, человек приходит учиться, да? Человек приходит получать знания. И, может быть, работа, которую он будет параллельно работать, будет отнимать у него силы, энергию, ну и вообще время, которое он мог бы посвятить учебе. С другой стороны, может, и не будет отнимать. И действительно, здоровый лоб, что ты там сидишь, взял книжечку, сел где-нибудь охранником помидоры охранять, читаешь книжечку свою, учишься так же и охраняешь. Какая разница? Короче говоря, должен студент работать или не должен студент работать? Голодец говорит, должен. А вы что думаете? 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло?
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Хотел бы сказать, что сам работал 5 лет. Не будет, просто по факту потом человек, которого государство за свои деньги учит, идет и работает совсем по другой специальности, и, соответственно, никакого планирования, никакой экономики, то есть все на самотек получается идет.
Так, и что? И вот то, что Голодец сказал, это вразрез идет, это идет в параллель, как это? Я просто не могу соотнести. Я понимаю, что люди получают диплом, а потом могут не работать. Получают диплом, ну, просто так, чтобы была корочка. Знаете, у нас это в России модно. Получить диплом, чтобы он был. Это я все понимаю. Я здесь говорю о другом. Студент учится. Он получает образование. В принципе, я даже такое слышал, когда родители своим детям, хотя они уже не дети в этом возрасте, говорят, это твоя работа. Ты должен относиться к этому как к работе. Голодец говорит, это не ваша работа. Это ваша учеба. И, в общем-то, плевать мы хотели. Ну, я так вот я пытаюсь расшифровать, довольно свободная трактовка. Мне плевать мы хотели, где вы будете брать деньги. Вы здоровые лбы, ни пенсионеры, ни инвалиды. Вперед пахать. Вот и все. И нас не парит, как вы будете успевать. Вы должны успевать. И здесь я должен понять, это справедливый подход или несправедливый. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Вы знаете, вот я студент, сейчас 4-й курс заканчиваю, московский физтех.
Так.
Ну, я считаю, тут нужно разделить на две части вопрос. Во-первых, у нас огромное количество вузов абсолютно, ну, не знаю, как их назвать, цензуры, но, в общем, вы понимаете. Есть топ-10 вузов, топ-20, может быть, которые действительно дают какое-то образование, все остальное это шараги, как говорили раньше. И для этих людей, конечно, ну, стипендии не имеют никакого значения. А, второй момент. Очевидно для всех, что на стипендию 1400 рублей...
Что, это слишком мало, и, видимо, я так... К сожалению, вы пропали. Мне кажется, вы сказали, 1400 рублей – это слишком мало. Хотя, возможно, вы сказали, очевидно, что стипендия 1400 рублей – это достаточно хорошая стипендия. Но я сомневаюсь, что вы так сказали. Даже Ломоносов пахал, а студенты не все Ломоносовы, говорит слушатель, мы. Сергей Васильевич говорит, студент должен учиться, потому что даже выпускников опасно на работу принимать, они нулевые. Но подрабатывать они должны все же должны. Так вот, в этом-то и дело, Сергей Васильевич. Почему человек после университета, института, академии, у нас, знаете, есть сельхозакадемии, академики там учатся, вот они приходят на работу, а сделать ничего не могут. Они представляют собой ноль. Почему так происходит? У меня есть мысль на этот счет. Я думаю, что так происходит, потому что они оторваны совершенно от практики. И если бы, например, студент, учась на журналиста, что само по себе странно учиться на журналиста, например, я просто знаю на своем опыте, он, учась на журналиста, еще и работал с журналистом, то есть по профессии, не обязательно же мыть туалеты или там где-нибудь в Макдональдс подрабатывать, правильно? Работал еще, то он, придя после университета на работу или продолжив эту работу, что-то хотя бы умел бы. То есть я не знаю, насколько это плохо или хорошо. Есть очевидные плюсы в работе студентов. Но только тогда студент, как мне кажется, должен работать по той специальности, на которую он учится. Вот это было бы, наверное, хорошо. То есть, если студент учится на врача, наверное, неплохо, если он с определенного курса будет медбратом, правильно? На скорой покатается, посмотрит, наберется некой практики клинической, понимаете? Если он журналист, то неплохо, наверное, будет, если он потихонечку начнет что-то писать в газету или делать какие-то небольшие там рубрики на радио, или пойдет он на телевидение, ну хотя бы... Нюхнет пороху, узнает, как кухня-то работает. Да знаете, тебя учат 5 лет, ты пришел на работу, тебе говорят, что за бред вообще? Что за бред? Ты книжный червь, ты придурок, ты ничего не понимаешь. Все абсолютно наоборот. И ты начинаешь в определенный момент задаваться вопросом, а на кой черт ты потратил 5 лет? Ну, и сам себе отвечаешь, чтобы корочка была. 7373948. То есть, вот если мою позицию рассматривать на этот счет, то я считаю, что студент должен работать. Но если только по профессии. А если не по профессии, то это плохо. Это отнимает время. Это его не развивает как профессионала. Вот у меня какое-то такое мнение. Знаете, ни вашим, ни нашим. Уж простите. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Да вы знаете, на самом деле, тенденция в России идет такова, что за все приходится платить. Образование платное, медицина платная.
Так это мир такой сейчас, да.
Садики. Алло.
Да, я понимаю, но это же рыночная экономика и все дела.
Так, рыночная экономика должна быть разумной. То есть мы платим, смотрите, платим налоги за дороги, с лошадиных сил за автомобили. Да. И тем не менее в России вводятся платные дороги, за которые также нужно платить. То есть с нас собирают деньги за то, что мы якобы нам делают хорошие дороги, по которым
вот
мы будем прекрасно
вот
ездить.
Сейчас.
И в то же время они идут платные.
Ну и
так
что?
Платим деньги.
Ну да, вот, а я был в Италии, например, там люди тоже платят налоги, и у них тоже есть платные дороги. Ну что теперь?
Налоги-то нужно собирать, не за, вот, например, если брать автомобиль, не за лошадиные силы, как это сейчас берется, а за вес автомобиля. Тогда это будет логично.
Может быть, это и будет логично, но это как будто бы предмет другого разговора. Мы сейчас говорим об этом, мы говорим об образовании, и точнее, о работе во время того, как ты учишься. Хорошо это или плохо? Я вот сам для себя вот утверждаю сам для себя и хочу вам мысль донести. Я считаю, что работать во время учебы хорошо, с одной оговоркой, если ты работаешь по профессии. Если ты работаешь не по профессии, это нехорошо. Это отнимает у тебя время для того, чтобы становиться настоящим профессионалом. Это плохо, на мой взгляд. То есть, если ты учишься на инженера и при этом где-то какие-то пирожки печешь, это бред. Ну, это бред, это никому не нужно. Но это вынужденная мера, которая, в общем-то, только в минус этому человеку. Он страдает, он мучается, ему деваться некуда, и он, например, идет в этот какой-нибудь ресторан быстрого питания или где-то что-то моет или охраняет. Это ему мешает. А если он работает по профессии и учится в этот момент на этого же профессионала, да? На эту же профессию. Выучивается. Так я не вижу в этом никаких минусов. Студент гонится за 20 тысячами, а пропускает учебу, которая даст работу с зарплатой, например, в 100 тысяч рублей. Виталий 44. В Италии берут за количество осей, а не за лошадиные силы, пишет Арбат. Я работаю, учусь на вечернем. Что мешает остальным также поступить, пишет 75-й. Или 75-я. Что может парню помешать учиться на вечернем? Это армия, в которую он пойдет служить и так далее. Это может помешать учиться на вечернем отделении. Что может помешать девушке учиться на вечернем отделении? Наверное, ничего. Но может помешать в определенный момент осознание того, что, например, на вечернем отделении не так хорошо тебя чему-то могут научить, как на дневном. Это может быть бред, а быть не бред, а расширение кругозора. 69-й. Ну какое расширение кругозора может быть у биолога, который чистит сортиры? То есть как это ему поможет расширить кругозор? Это поможет ему приобрести некий негативный жизненный опыт, которым он сможет поделиться своими детьми и потом об этом рассказать. Знаете, как актеры обычно. Я спал на маленьком матрасе где-то там в кухне своего друга на протяжении 6 лет, а потом меня заметили, и я стал звездой. То есть это очень драматичная будет интересная история, если человек пробьется. Но большинство-то не пробивается, потому что не может справиться с этими обстоятельствами и просто прозябать начинает. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Максим.
Да.
Я с вами абсолютно согласен. Вот характерный пример. У меня два друга детства, оба университет закончили, экономический факультет. Один, значит, он учился и работал, получал крайне мало, но работал по специальности где-то маленьким экономистом, что-то бухгалтером подрабатывал и так далее. Вытащить его на какую-то тусовку было невозможно. Он то работает, то учится. У другого был сплошной тусняк. Он где-то чем-то приторговывал, какие-то устраивал дискотеки, еще что-то. В результате тот, который учился, работал, сейчас владелец крупнейшей инвестиционной компании, этот 50 лет торговый представитель.
Ну, вот понятно.
Характерный пример.
Да, спасибо большое. Я понял примерно, да, вашу логику. А кто будет пирожки печь, говорит 34-й? Так если, например, кто-то учится на повара. Вы представляете, кто-то учится на повара, и при этом он работает в каком-то ресторане, не шефом, конечно, но тоже поваром. Где-то что-то подрабатывает, какой-то борщичок сварит, еще что-то, выполняет задачи, работает постоянно на кухне. Это же здорово, это правильно, потому что он будет получать практику и теорию, практику и теорию, практику и теорию. У нас часто очень теория оторвана от практики вообще, просто космический какой-то размах этого отрыва. Вот я вам серьезно говорю, теоретические подходы в журналистике, которым учат детей, я так скажу, ладно, молодых людей в университетах и институтах, это какое-то старье. Старье, отсталое старье, никакого применения, не находящего в практике. Ну просто элементарно, ты берешь, открываешь книгу, я серьезно привожу пример. Что такое интервью? Первое, подготовительная стадия. Ты должен собрать все факты, после этого друг друга. Потом, значит, в стадии, когда ты берешь интервью, вопросы есть открытые, закрытые, такие-сяки. По-по-по-по-по. На подготовку интервью желательно потратить много времени. Как это в жизни? Срочно звони! Звони! Вот сейчас и придумаю любую фамилию, пускай это будет Песков. Пресс-секретарь президента. Срочно звони Пескову. Зачем? Что случилось? Звони, придурок, вот новость. На! О, что? Голодец, стипендии. Алло, здравствуйте, господин Песков. А вот что? И все. А дальше импровизация. Дальше ты должен сходу врубиться, о чем ты говоришь. Ты должен быть постоянно в материале. Иначе все. Жиденько будет. Жиденько будет. Не то совсем. И все. Поэтому подготовительная стадия. Это, конечно, все здорово. Но только оно, наверное, осталось во временах Аграновского. Правильно? Сейчас скорость другая работы. Скорость, пока ты будешь подготовительную стадию производить, все уже везде возьмут интервью, все уже разлетятся они, блогеры начнут об этом говорить. Все, а ты будешь там, где будешь. Это я на примере журналистики. Я думаю, что в других сферах то же самое. Какие-то учебники, толдичий бред какой-то 20-летней давности, или даже, пускай, 10-летней, или даже 5-летней давности. Мир сейчас настолько быстро шагает вперед, что 5-летней давности учебники — это просто хлам. Хлам! Если мы речи ведем о таких профессиях, как там журналистика, да? Хотя вообще, я считаю, не должно быть бакалавриата по журналистике. Максимум магистратура. Все. Вообще бы я не учил журналистов никогда в принципе. Но это если вам это интересно. Вот. А если о себе, просто коротко. Работал с третьего курса, если не ошибаюсь, сейчас могу забыть. С третьего курса работал по профессии. Сказать, что мне это не помогло, мне это помогло. Мне помогло, да, честно признаюсь. Потому что я примерно уже понимал, что куда. Когда пошел работать уже полностью, не занимаясь учебой. Кому-то, может быть, это было бы не очень удобно. Я знаю студентов РАНХИКС, которые учились там на отделении вот этой рекламы, связи с общественностью, которые выпускались после пятого курса, ни дня не проработав, нигде их никуда не брали. Потому что они были ничтожествами в своей профессии, ничтожествами. И им приходилось наверстывать упущенное. Вот какая проблема. Сейчас небольшая пауза и в движении 10 секунд скажу.
В движении.
Значит, смотрите, в движении в Москве сейчас 5 баллов. 5 баллов. Внешняя сторона МКАД от Минского шоссе и до Киевки стоит пробка. Внутренняя сторона МКАД, начиная от Мичуринского проспекта и до Можайки, стоит огромная пробка. Съезд закрыт на Минку. Съезд закрыт. Внешняя сторона МКАД от Ленинградки и до Пятницкого шоссе стоит. Шоссе энтузиастов, начиная от Трешки и до Плеханова, стоит. После МКАД шоссе энтузиастов стоит до Балашихи и чуть-чуть даже за Балашиху. Очень плохо на внешнем контуре Трешки, начиная от Электрозаводского от моста, если так можно выразиться, да, от некой там Лефортовской набережной, я не знаю, короче говоря, вот, и до Ленинградки. Вот это все огромная пробка. А по внутренней стороне, начиная от Шмидтовского вот этого проезда, если так можно выразиться, и до Ленинградки тоже стоит. И это не все пробки, так что пишите на +7 925 48 94 8. Сейчас новости! А готовы вы говорить о страшном Западе, кровавом и ужасном, и отсутствии там духовных скреп? Вы готовы? Я всегда готов. В зоопарке Дании, и это чуть ли не главная сегодняшняя новость, все об этом говорят и обсуждают, и я не могу обойти. В зоопарке Дании льва препарировали на глазах у детей. В Дании, значит, в городе Оденс провели публичное препарирование льва. Годовалый лев был усыплен несколько месяцев назад в связи с резким увеличением популяции этих животных в зоопарке. То есть его убили, потому что он был не нужен. Слишком много львов. Его тело заморозили. Уточняется, что процесс препарирования сопровождался пояснениями. У посетителей была возможность посмотреть сердце и другие органы льва. В администрации зоопарка рассказали, что таким образом они хотели показать, насколько совершенно тело льва, и объяснить детям основы анатомии. Когда они до людей дойдут, интересно, потому что человеческое тело тоже совершенно, особенно женское. Однако, как видно на видеотрансляции, поясняют журналисты, большинство детей старались не смотреть на процедуру. Подобная инициатива вызвала широкий общественный резонанс, пишут журналисты. Ну и напоминают нам, естественно, про полуторагодовалого жирафа Мариуса, которого ранее убили в столице Дании, в зоопарке. 7373-948, телефон прямого эфира, об ужасах Запада. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Да.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что совершенно скорее мужское тело, потому что оно более симметрично.
Не знаю, мне нравится больше женское тело. Из него ничего
не нравится, но препарируют обычно мужиков.
Знаю, у мужиков что-то торчит где-то. Зачем это все? Лишнее.
Ну, отрезать.
А вот у женщин красиво все.
Грудь. Значит, льва жалко, этого жирафа жалко, детей учить надо на лягушках.
На лягушках. А лягушек вам не жалко?
Эти вот, лягушек больше, чем львов.
Вот эти лаборанты, которые издеваются над лягушками, над морскими свинками. Сейчас вот бабушка меня слушает, и будет... Она ветеринар, вот, и она будет в ужасе. Как, бабуля, как ты могла так поступать с кроликами, морскими свинками, лягушками? Что же вы делаете-то? 7373-948. Но здесь самое главное, наверное, не то, что препарируют тело льва. Такое бывает. Хотя можно говорить тело или надо говорить тушку? Тут дело в том, что это на всеобщее обозрение происходит, выставлено, и детей приводит. Давайте-ка посмотрим, что тут у львенка внутри. Ему всего год. Ну, такой красивый внутри. Смотрите, какое классное сердце. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, это Евгений. Да. Я хочу сказать, что мое детство прошло в деревне, и у нас, знаете, два раза в год препарировали поросенка.
Вы знаете, вот. Мое детство тоже прошло в деревне, и у нас и курам, и уткам головы рубили, они летели.
Совершенно верно. Ну. И все мы знаем с вами, как органы внутренние устроили, тем более у свиньи, они угодовалые, как у человека практически одного размера.
Вот так. Вот. Мы еще потом так, и ели эти потроха, давайте честно признаемся.
Да, свежачок сразу прям вот, да, вот прям... Очень вот
потроха, это. Но я не люблю потроха, честно вам скажу, ни птичьи, ни иные, вот, никогда этого не понимал. Когда-то пробовал готовить блюдо из сердец куриных, ну, не знаю, что-то ни о чем это все. Ну да, сердцеед я был, 7373948, как, ну что, что с вами будет? Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей, Михаил.
Да.
Ну, вы знаете, мне кажется, все это как-то странно, у них здания, они какие-то больные.
Почему?
Зачем, ну, я так предполагаю, дети-то были маленькие все-таки там, скорее всего.
Ну да.
Вот. Зачем им смотреть, как вот этого львенка, там, Симбу из мультика, там, как его в натуре режут?
В натуре вот режут?
Не, ну в смысле, в натурале.
Не, я понимаю, вот. Но на самом деле, если даже как другое значение вашей фразы, оно тоже хорошо вот, звучит. Вот это вот в натуре режут. Понимаете?
Они там завтра Бэмби почикают тоже.
Почикают. Почикают, может быть. Может быть. Ага. Я один раз в жизни видел Бэмби, это было в Дании, под Копенгагеном, 100 километров, так скажем. Я видел Бэмби вживую, он так скакал. И надо сказать, что в Дании вообще, я обратил внимание, в таком частном секторе, там много всякой живности, и никто эту живность не отстреливает. Очень такие, знаете, попастые зайцы бегают, хорошие, красивые. Очень много вот этих оленей, в том числе, вот я видел Бэмби. Много всяческих улиток ползают и слизняков, и никто их особо не трогает, не давит, и ничего не происходит. А вот почему-то в зоопарке они любят устроить показательную какую-то расчлененку. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуй, Алексей, это Николай беспокоит. Ну вот я считаю, вот ваш же шеф говорил, Сергей Леонидович, вот по поводу вот этих вот всех, как говорится, органов северных стран. Они же спокойствие у них вроде как в жизни. И вот из-за этого у них получается то брейвики такие выходят, то вот эти органорезы всякие, вот. И что называется, вот такая ситуация выходит.
С другой стороны, знаю, что некоторые из выдающихся деятелей эпохи Возрождения, хотя не было разрешено, потрошили трупы для того, чтобы потом, понимая анатомию человека, идеальные тела рисовать, красивые. Вот, знаете, у Микеланджело вы видели, наверное, всякие качки такие. Качки Микеланджело я их называю. Почему? Потому что знал, как потрошка-то у человека. Поэтому и налог на машины в Дании почти 200%, Сергей Васильевич. Выродки такие, пишет 77-й. Наш капитан волейбольной команды из пятых подач подает одну... Из пяти подач. А, вас не устраивает наш волейбол. Мы кому-то продули, да? Предпочитаю смотреть, как исламское государство режет головы европейцам, пишет 88-й. Сам, наверное, европеец. Ну, вы редкий извращенец, 88-й, я вам скажу. И заодно напомню, что исламское государство – это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. У нас лоси по МКАД бегают, пишет 81-й. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вероника.
Да.
Я жена охотника. Вот, поэтому у меня отдельное мнение на эту тему. С одной стороны, мне безумно жалко бездомных животных, я могу подобрать, принести, накормить и прочее. С другой стороны, я понимаю, что такое животное, убитое на охоте, ну, конечно, никогда это какой-то азарт или вот кураж. Ну, это бывает, что добывают осенью по путевкам легально,
ваш,
не про конверсию.
Ваш муж живодер, он легально убивает, вы представляете?
Знаете, какие бэмбики вкусные, вы просто себе этого не представляете. Мясо оленя безумно вкусное.
Друзья, вы слышите, спасибо огромное, вы слышите, как Бэмби очень вкусный. И я не сомневаюсь, что самый тот лев, которого препарировали, тоже ничего себе. Можно было бы и шашлыки пожарить, и все дела. Но, ребята, при детях такое, потроха вынимать. Я понимаю, если это при специалистах, которые учатся на ветеринаров, может быть, врачам это будет интересно в какой-то степени, но при детях потрошить льва и говорить, смотрите, какой он внутри интересный, В Дании вообще какие-то уроды. То Мариуса, то радиоведущий убил, вел насосом кролика, а потом съел. Гады! Ну вот. А зачем все время напоминать про ИГИЛ и бла-бла-бла, запрещенный территорий? Это закон такой, 66-й. Я сам мучаюсь, потому что это долго, но так положено. Так положено. Ничего не могу с этим поделать. Таков закон. Закон суров, но он закон. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Добрый вечер. Меня Павел зовут, Москва.
Да.
А у меня такое ощущение, что вся Европа уже настолько сошла с ума, что они уже таким способом готовятся к нацикам из Украины, которые будут к ним ломиться, чтобы детей подготовить.
Вот так вот. То есть вы настроены против Европы? Вы чувствуете, что они там уроды сплошняком какие-то? Слушайте, я хочу поставить этот вопрос на голосование, потому что я вижу какую-то ярость в кругах наших радиослушателей. В ваших кругах. В наших кругах. 134-21-35. То, что препарирует льва на глазах детей в зоопарке, это норма. Это норма. 134-21-35. Это нормально. Это нормально, говорит нам Малышева как бы. 134-21-35. Это норма. Мы можем препарировать льва. 134-21-35. 134-21-36. Это не норма. Это отклонение. Девиация какая-то. Это ненормально. Препарировать льва на глазах детей в зоопарках – это ненормально. Это сумасшествие какое-то. 134-21-36. 134-21-35 – это норма. 134-21-36 – это не норма. А индейец Ждо так и зарезал одного докторишку, который препарировал трупы. Марк Твен, Том Сойер, глава 5, пишет 58-й. Практически как, знаете, что-то библейское вы цитируете. Это Малышева, пишет Виталий Александрович. Да, они еще там в Дании дельфинов забивать любят регулярно. Гнилислав, так подписывается наш слушатель. Жесть, и это после того, там они в Европах-то уроды, пишет Роман. Мы вчера на глазах детей страны убивали русского медведя. Вы о чем вообще? Вы о чем? Я что-то не понимаю. Что еще? Вероника любит отмазываться кровью, наверное, 757-й говорит. Не знаю, не спросил. Наверное, директор зоопарка, сын или внук доктора Менгеля, пишет Андрей, вспоминая того, в общем-то, нацистского преступника, которого даже некоторые прозвали «Ангел смерти», и даже группа Slayer по этому поводу написала такую песню, которая называется «Angel of the Death». Вот так вот, ну, они именно так и поют. А какое-то объяснение этому есть или нет? Да не знаю, какое объяснение, не извращенцы они все страшные. Надо было директора зоопарка препарировать. Я думаю, он очень красивый внутри, Влад, как вы думаете? Давайте подведем итоги голосования. 18% говорят норма, 82% говорят это ненормально. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Я не знаю, может быть, я вас порадую даже этой новости, но для меня она ужасающая. Ученый-ядерщик предрек скорую гибель 40 миллионов человек. Не торопитесь с выводами, я сейчас все прочитаю. Значит, британский ученый-ядерщик Мехран Кеше, ну, то есть такой англичанин, лорд, значит, выступил с сенсационным заявлением, предрекающим массовую гибель жителей Америки и Азии. Уроженец Ирана, работает в университете Лондона и считает видным специалистом в области ядерной физики. В своем докладе он предрек мощное землетрясение, результатом которого станут массовые человеческие жертвы. По его расчетам, трагедия затронет западное полушарие. Землетрясение, предполагает он, может начаться у берегов Южной Америки, что вызовет расколы плит в Северной Америке и спровоцирует серию мощных цунами. Последние ударят по Азии. По прогнозам ученого, в результате катастрофы могут погибнуть до 40 миллионов человек, и по его мнению, первое из разрушительных землетрясений может произойти уже в ближайшие дни. И, между прочим, говорят, что в США с вниманием отнеслись к докладу ученого и объявили массовые учения по предотвращению разрушительных последствий от возможного стихийного бедствия. Короче говоря, Соединенные Штаты могут разломиться, и могут быть страшные землетрясения, и все, в общем-то, погибнут 40 миллионов человек. Ну, не только на территории Соединенных Штатов. Почему я говорю Соединенные Штаты? Потому что Северная Америка, ну, понятно, что на территории Северной Америки не только Соединенные Штаты, но я сразу же говорю про Соединенные Штаты, потому что вы понимаете, почему, а про кого еще говорить. И я хочу задать вам вопрос и поставить его на голосование. Вы бы этого хотели или нет? Это бесчеловечный вопрос. Но, возможно, вы такие же бесчеловечные, как Сахаров молодости, который предлагал смыть Америку с лица земли, устроить громадное цунами путем ядерного взрыва. у берегов Соединенных Штатов Америки. Потом он передумал, но не суть. Его отговорили военные. Они говорят, это ужасно, ты изверг, и, в общем-то, с тобой разговаривать не о чем. Ученый изверг. Но все-таки. 134-21-35. Вы говорите, да, хотелось бы, чтобы стихия наказала Запад. Наказала. И немножечко Азию. 134-21-35. Хотелось бы, чтобы стихия наказала Запад. 134-21-36. Ни в коем случае. Это будет всеобщая беда. Всеобщая беда. Мы бы не хотели, чтобы такое происходило. Это будет ужасно. Нет, мы этого не хотим. И мы желаем справиться, если вдруг что-то такое произойдет, и обойтись малыми жертвами, а желательно вообще без жертв. И Западу, и не только Западу, и Азии, и всем вместе взятым. 134-21-36. Мы этого не хотим. 134-21-35. Час расплаты настал. Природа расставит все по своим местам. Соединенные Штаты в результате землетрясений и расколов уйдут под землю и под воду, может быть. 134-21-35. Вы этого жаждете и ждете. 134-21-36. Вы не хотите этого. Вы считаете это ужасным таким бедствием. И не дай бог это произойдет. И вы молитесь за то, чтобы этого не происходило. Ну, молитесь там своим богам, а может быть и не богам. Просто говорите, что не хочу. 134-21-36. Зачем повышать градус озлобленности? Жуткий вопрос. Нет, мой вопрос не повышает градус озлобленности, потому что я рассчитываю, что сейчас абсолютное большинство проголосует по второй позиции. Но человек предполагает, а Бог располагает. В нашем случае располагает аудитория, которая голосует и говорит. 134-21-35. Да, мы хотим, чтобы страшное цунами, землетрясение повергли в шок и ужас Соединенные Штаты Америки. И не только. 134-21-36. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы все земляне жили в мире. И все было хорошо, и все растили деток, и все замечательно было, и скрепы наши крепли. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, да. Евгений Ступина.
Да.
В общем-то, в связи с этой новостью вспоминается популярное в свое время видео про Владимира Вольфовича Жириновского, да, который обещал, что все наши ученые чуть-чуть
повернут ось Земли.
Да, поле Земли, и вся сторона будет под водой.
Да.
В общем-то. Только это. А если позволите, еще по поводу предыдущего вашего темы.
Не надо возвращаться туда. Пожалуйста, не надо. Давайте мы здесь поговорим. Туда не надо уже, она уже прошлая. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, знаете, вообще бы, конечно, населению я бы зла не желал, да, но вот чтобы вот Хиллари Клинтон затопила, в частности, было бы интересно, конечно, посмотреть.
Хиллари Клинтон, престарелая женщина американская, что вы ей зла желаете?
Да высказывание ее, блин, совсем не престарелая женщина.
Ну как же, наоборот, как раз престарелые брюзжащие американки. Ну что вы, престарелая женщина. Она, между прочим, старше Путина, чтобы вы знали. И, кстати, она говорит, что она советует Путину дать дорогу молодым политикам. Это очень интересно, потому что она сама старше. И это очень странно, но она, тем не менее, советует. Очень большое ей спасибо. Что вы привязались к престарелой женщине? Дайте ей спокойно умереть, когда она захочет. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, город Железнодорожный.
Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я бы, конечно, не хотел, чтобы Америка там смыла ее с лица земли. Вот, ну, как говорится, Бог сам все... Ну,
может быть, тогда хотя бы рубль станет резервной валютой?
Нет, вы знаете, если это случится, ну, я поплачу, поставлю свечку за упокой души, выпью водочки и пойду дальше.
Понял, спасибо огромное. 7373948. Но вы поплачете. Скупая мужская слеза потечет по щеке. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Алло.
Да.
Смыть всех земли, всех смыть земли.
Вот как это был сейчас звонок о пагубном влиянии алкоголя на людей. Вот обратите внимание. Хотя пятница еще не наступила. Вот человек в четверг закупился, хотя закон еще и не принят подобный, что в пятницу нельзя продавать алкоголь. 39% радиослушателей озлоблены. Говорят, мы хотим всяческих катаклизмов природных на территории Соединенных Штатов Америки. Мы этого хотим. 39%. Ужас. Позор вам 39%. 61% говорит, мы не хотим. И я не хочу 61%. Я хочу так, если уж мы и победим Америку, то пусть это будет победа в честной борьбе. Одолеем. Технологии наши шагнут вперед. Начнем продавать наши телефоны. Йотафоны пойдут в Америку. Американцы начнут с ними ходить. Потом часы для йотафона выпустим. Американцы начнут их скупать тысячами, миллионами. одолеем их в честной борьбе. Вот чего я хочу. Рубль станет резервной валютой в честной борьбе. Мы перестанем жить на нефтедоллары в честной борьбе. Вот чего я хочу. Поэтому желаю процветания Соединенным Штатам Америки. Но, естественно, наибольшего процветания я желаю собственной стране, России, потому что я в ней живу и вместе с ней процветаю или вместе с ней гнию. Ну, как происходит, так и происходит. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
В движении.
Ну да, в движении, ну пауза небольшая. Что ты, господи, что ты разводишь руками? Сидит красотка, разводит руками. Мол, что я говорю, небольшая пауза и в движении, все нормально, я все правильно сказал. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Вне зависимости от того, будут какие-то природные катаклизмы или нет. 6 баллов сейчас уже в Москве. 6 баллов! Вы встали в пробках, и я хочу, чтобы вы о них рассказали. И я, в общем-то, не хочу вам сам рассказывать о них. Почему? Потому что не хочу. Вот и все. Я хочу, чтобы вы говорили. Давайте. 7373948, код города 495, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт и СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Елена.
И вы можете сказать по движению?
Конечно. Я считаю, что какую-то фигню вы несете.
Спасибо большое. Я считаю, в общем-то, точно так же. А насчет вашего высказывания я также считаю. Не волнуйтесь. 7373948. Самое главное, трудно понять извращенцев, которые считают, что я фигню несу, и при этом мне звонят. То есть это настолько мазохисты, что мне их не понять никогда. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Лёша, Ярославка, Михаил, свой первый.
Да.
Быстренько, коротенько, две вещи. Значит, в область Ярославка толкается в мытищах, а то, что вам написали про медведя в детском садике, то это действительно кошмар. Загнали медведя, в детском садике застрелили. Есть вообще мозг у людей?
Вот это да. Слушайте, это у нас.
У нас, да.
А он что, он шатун был там какой-то?
Да, да, шатун вышел. Рассказывали по новостям, он гонял по комплексу торговому. Его не могли поймать и загнали в детский садик.
Ну, куда смогли?
А если бы там были дети?
Это ужас. Это я с вами согласен. Он бы их порвал на части, рвал бы металл, изучал бы внутренности детей. Зачем нам это нужно? Ну, не специалисты, видимо, работали. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. А почему в движении? Давайте без...
Потому что в движении! Потому что я приказал, а у меня здесь тоталитаризм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, дрон 80-й.
Да, дрон.
Значит, от Волгоградки до Рязанки по внешней стороне чуть-чуть потолкались. Сейчас от Рязанки вроде в сторону Щелчка пока едем.
Пока едем. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Иван, Москва.
Да.
Удивительно, но Новая Рига в область вообще летит. На Ильинку залетел в Красногорск буквально за 3 минуты от МКАДа. Первый раз такое вижу.
Круто. 7373948, как вас зовут? А, не получилось, что-то у меня зависло. Значит, новости. Восемнадцать часов 5 минут, четверг, октябрь, день 15-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Внешнее ТТК Трофимова до Волгоградки тугая, пишет Бобр. У меня столько вопросов у людей по тому, зачем мы делаем то, зачем мы делаем это. Мы вообще не обсуждаем обычно, но хотите, я отвечу коротко. Дайте секунду. Медведя необходимо было усыплять, но угроз жизни людей, потому что была, его загнали в детский сад, он сам туда забежал, а время было позднее, дети были уже дома, пишет Александр, то есть успокаивает нас. Ну и хорошо, Александр, хорошо. Хорошо, что без потерь, это же хорошо. Меня спрашивают, а зачем в каждом выпуске новостей курс валют? Разве это актуально? Конечно, актуально. Когда я слушаю нашу радиостанцию, а я это делаю постоянно практически, меня интересует курс валют, раз. Меня интересует... Почему-то ж валюта есть. Есть валюта. А если бы не было, конечно, не интересовало бы. Вот. Меня интересует информация о пробках. Почему? Потому что я стою в пробках. И я хочу понимать, что мучаюсь не один я, а все. И когда сегодня я стоял в огромной пробке на шоссе энтузиастов, и Сергей Даренко утром говорил, что стоят все шоссе на въезд, я тихо радовался. Я тихо радовался. Потому что я думал, я один претерпеваю муки с теми, кто рядом со мной. А нет! Оказывается, вся Москва мучается, и мне как-то теплее на душе становилось. Да потому что мы иной раз хотим друг другу пожаловаться. Вот и все. Чего пристали? Вы не ездите на тачках, вы нас не понимаете. Вы нас не понимаете, а мы друг друга понимаем. И мы хотим иной раз рассказать о том, как нам трудно живется в Москве с нашими дорогостоящими автомобилями, в которых мы стоим в пробках. Понимаете? Вот и все. А что... Так, слушай, когда Петрович со святой водой перестанет приходить... Что это? Не знаю, что такое. Маяковского на бис просим, пишет Саня. Не сегодня, как-нибудь другой раз. А, курс валют хорошо. Вот курс валют хорошо, пишет Харьков. Хорошо бы менять хоть по одному сюжету. Ну, и все сразу советы. Знаете, я вам что скажу? С вашими советами всеми. Что я не делал в этой жизни? Я сейчас буду просто... Сначала мне хотелось сказать одно. Типа, идите... Вот. Нет, нет! Что бы я ни делал в этой жизни, обязательно находится человек, который мне дает совет. Советы не надо раздавать, когда вас не просят. Иначе будете... прослывете занудами. И вас будут чураться и отбегать в сторону люди от вас. О, Господи, опять пришел давать совет, хотя его никто не просил. Ну вот, совет только когда просят. Значит, давайте. Мы все делаем правильно. Какие еще вопросы? Мы все делаем правильно. Именно поэтому в данный момент вы нас и слушаете. Все. Потому что мы все делаем правильно. Ну и вы все делаете правильно, потому что вы звоните, рассказываете о движении, всякие такие дела. Нам нужно разобраться в одной вещи. Потому что то, что в вашей блистательности я не сомневаюсь, как слушатель. Не сомневаюсь. Вот. Разобраться в одной вещи. Знаете, в Думе сомневаются в возможности принять закон о культуре до конца года. Это такой некий закон. И, знаете, интересно, Дропека рассказала, что это за закон. Вот, знаете, такая есть Дропека. Вот, Елена, председатель комитета Госдумы по культуре. Я сейчас процитирую, а дальше будем говорить. Цитата. Она говорит, принципиально новое в законе то, что Россия утверждает, что культура для нее это не услуга, не досуг, а система ценностей и смыслов, что мы опираемся на традиционную российскую культуру, многовековую и многонациональную. Мы говорим о том, что мы не только сохраняем традиционную культуру, но и делаем все для развития современных форм культуры и, естественно, гарантируем свободу творчества. Это развитие наших конституционных норм. Мне одному непонятно, что говорит Дропека. Ну, я просто... Вот этот вопрос я хотел задать. Мне одному непонятно. И вслед за этим я сразу хочу сказать, мне одному непонятно, зачем закон, который должен утвердить, что культура — это не услуга, а и не досуг, а система ценностей. В чем принципиальность и необходимость такого закона? Я что-то вообще не понимаю. Для меня пока то, что говорит Дропека, без обид. Может быть, я недорос, да? Но это набор слов каких-то. Каких-то набор высокодуховных слов. Это мантра, которую она читает. Нам это культура, это ценности. Ну не, мы в курсе, что культура, ценности, все, мы все понимаем. Закон зачем для этого? Базовый закон. Базовый закон, в котором будет написано что? Что культура это ценности, и мы опираемся на традиционную российскую культуру? То есть пока мы не напишем этот закон и не примем его, мы не опираемся на российскую культуру? Или что? Мы какие-то извращенцы, мы опираемся на другую культуру. Из нас вдруг кто-то выбил христианский культурный код, мы забыли о нашей литературе. А после введения этого закона, с этими формулировками восхитительными, которые я вот сейчас вижу от Дропеки, да, вдруг все изменится. У меня такое ощущение, что это набор слов. Я хотел бы этим ощущением поделиться, а если вы со мной не согласны, и я хотел бы слышать именно тех, кто не согласен со мной, объясните мне, пожалуйста, несведущему человеку, в чем же такая принципиальность этого восхитительного закона и почему он нам так нужен. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор.
Да, Виктор.
Алексей, ну, любой закон — это освоение каких-то средств.
Понимаете? Это я понимаю. То есть необходимо вот освоить средства, вы предполагаете?
Нет. Смотрите, вот закон образования, сейчас образование у нас, кстати, приравнено к сфере услуг, если вы знаете. Вот так вот.
Ну и что?
Школа – это сфера услуг, а не какую-то там, ну, государственная там идея. Там, или,
слушайте,
там,
ну вот я в законе пишу. Образование, да, ну мы о культуре говорим. Это идея! И что, нет, и нет, как нет. Этот закон Алексей, исполнять?
Смотрите, а в любом законе не просто же там, как сохранять память, это, а в любом законе есть еще подзаконные акты, где, как выделяются средства, на что выделяются средства, какие организации имеют право то или иное, например, фонд содержать, например, там здание, например, памятник, или там какое-то мероприятие проводить. И это расписывает бюджет. То есть, скорее всего, закон подгоняется под структуры, которые будут осваивать деньги.
Вот и все. Понял, спасибо огромное. То есть, есть какая-то надобность, пока я смутно понимаю, какая, но она есть. Вот можно так? Да ты против культурных скреп? Нет! В чем вы меня обвиняете? Как вам не стыдно? Я поборник вот этих вот самых скреп культурных. Я просто не понимаю, что будет этот делать закон. И из того, что мне объяснила госпожа Дропека, я вообще ничего не понял. А я так предполагаю, что я житель России, и я так предполагаю, что мне хотелось бы понимать, какие у нас законы и зачем они нужны. Но из того, что сказала госпожа Дропека, я ничего не понимаю. И мне очень хочется, чтобы мне объяснили. Вот теперь поняли вы? И если у вас есть такая возможность мне вот сейчас это объяснить, милости просим, уважаемые господа. 7373-948, объясняйте. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Борис.
Да.
А как я себе это вижу? Отчасти согласен с предыдущим слушателем нашим.
Угу.
Скорее всего, это будет зависеть от регионального распределения, да, то есть, допустим, на Дальнем Востоке будет культивироваться культура малых народов, а в средней полосе России...
Там, подождите, без существующего вот этого закона это нельзя делать?
Нет, не делается, как видите.
А с ним будет?
Я надеюсь, что будет, но я, честно, также ничего, извините, так нельзя выражаться, я тоже ничего не понял под тем, что изрекла эта милая женщина.
Восхитительный, восхитительный специалист, потрясающая женщина, которую мы уважаем и ценим, да, но мы ее не понимаем. Мы уважаем, ценим, мы восхищены ее статусом, мы готовы прислушиваться, но мы ни черта не понимаем. К сожалению, у нас не получается понять, вот такая беда. Культура заслуживает высшего статуса, а не услуги по остаточному принципу, Арбат Реал написал. Арбат, объясните, что вы имеете в виду? Я с вами вот, знаете, духовно, чувствую, вот на клеточном уровне согласен. Да вот вроде бы согласен. Ну что это, черт возьми, значит? Что значит, культура заслуживает высшего статуса, а не услуги по остаточному принципу? Как это будет реализовываться? Что это значит? Что это значит по факту? Как и что и где будет происходить? Вот что я хочу понять. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте, Роман.
Да.
Мое мнение, мне кажется, то, что они нам хотят привить некоторого рода культуру, которую они разработают в будущем.
Это и закон поможет нам привить культуру?
Ну, видимо,
а что
да.
Мешает...
Они хотят нам что-то внушить, вколоть нам в вену, чтобы мы жили так, как они хотели.
Подождите, а что мешает сейчас прививать нам культуру? Потому что у нас есть средства массовой информации, государственные каналы, государственные газеты, печатные издания, радиостанции существуют такие. Что мешает сейчас прививать нам культуру? Я вот не могу понять.
Ну, вот это уже более сложный вопрос. И, как говорил, опять же, предыдущий наш слушатель, да, осваивание бабла. Не больше, не меньше.
Не больше, не меньше. Освоение бабла. Тоже не понимаю. Тоже, вы видите, хотелось бы вот мне вот сейчас вот такими изречениями бросаться. Типа, это все осваивание бабла. Ну, то есть сказать лозунг. И я думаю, что значительная часть аудитории со мной бы согласилась и поаплодила. Говорит, Леша, молодец. Но я понимаю, что я не понимаю. А пока я не понимаю, я не могу никаких выводов делать. То есть я не понимаю, что они хотят. И не могу сказать, хорошо это или плохо, или это так себе, нужно это или не нужно. Я вообще ни черта не понимаю, что она говорит. Она говорит, принципиальное новое в законе то, что Россия утверждает, что культура для нее это не услуга, не досуг, а система ценностей и смыслов, что мы опираемся на традиционную российскую культуру, многовековую, многонациональную. Как это вообще можно вписать в закон? Юристы, объясните мне. Мы говорим о том, что мы не только сохраняем традиционную культуру, но и делаем все для развития современной культуры. Ну и делайте! Ну и сохраняйте, ну и делайте, мы только за, круто, мы сами любим свою культуру, это же наша культура. Кровь от крови, да, плоть от плоти. Мы понимаем, что это необходимо, но только как закон на это повлияет, мы не понимаем. И хотим, чтобы нам кто-то объяснил. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да.
Мне кажется, во-первых, это имитация бурной деятельности нашей Государственной Думы, глубоко неуважаемой мною лично.
Так, тогда, подождите, я должен сейчас спросить.
Что делать?
Спросить. Сейчас. Я хочу спросить. Нет, дайте мне спросить у вас. Я хочу спросить. Да. Вы понимаете, что говорит Дропека, или вы не понимаете?
Нет, нет.
А как вы можете делать вывод, если мы не понимаем?
Потому что, с моей точки зрения, гражданин Российской Федерации, закон должен быть таким, чтобы он не допускал двойных толкований, и чтобы он был предельно ясен.
Предельно ясен. Они говорят, будем работать над этим. Вот Матвиенко говорит, мы сейчас не будем принимать, мы будем дорабатывать. Я прочитаю Матвиенко. Матвиенко пояснила, почему принять закон до конца года не получится, скорее всего. Сейчас я прочитаю пояснение. То есть сначала Дропека говорит, мы ничего не понимаем. Теперь Матвиенко. Почему нельзя принять закон до конца года? Думаю, что закон не будет принят в осенней сессии, потому что сегодня речь идет о том, что внесена в Госдуму первая версия концепции законопроекта. То есть законопроект внесен, но нельзя его дорабатывать, если не принять в первом чтении. Такова процедура. Если мы сейчас принимаем в первом чтении, то дальше мы можем вносить поправки, учитывая замечания. Что? Что? Что это значит? Что это значит? Вторая цитата, которую я не понимаю. Что? Черт побери! У меня есть четкое ощущение, что и Дропека, и Матвиенко понимают, о чем говорят. Но как будто бы они не могут это до нас донести. То есть, то ли они так далеко вперед шагнули, что мы люди лесные и, значит, ну, лесные, это если вы из Москвы, если вы москвичи, да, вы лесные люди, то или я вот человек степной, мы не способны понять. Нам надо просто продолжать ковыряться в навозе, и хватит лезть в эти тонкие духовные какие-то материи под названием закон о культуре. Хватит вообще пытаться разбираться. То есть у меня есть такое ощущение, что мы ни черта все равно не поймем. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня Виталий зовут.
Да.
Вот по поводу Дропека.
Да.
Вот, представьте, раньше это просто называлось русским словом словесный понос.
Вот не... А почему словесный понос?
И демагогия, демагогия вообще такое.
Почему?
Граничное слово есть.
Так,
да?
Слушайте, вы понимаете, о чем она говорит или нет? Или вы не понимаете и поэтому решили...
Я вообще ни одного слова не понимаю.
Так вот! Вы не поняли и тут же обвиняете ее, говорите, словесный понос. Так если мы не понимаем, так мы же не можем обвинить ее в словесный понос, не словесный понос. Капролали это или нет? Что это такое? Что происходит? Мы не понимаем. Я с большой вероятностью, да, вот какой-то некой уверенностью могу заявить, что если мы сейчас откроем с вами учебник по некой ядерной физике, мы тоже ни черта не поймем, но мы будем предполагать, что там что-то очень важное и умное. Правильно? Так может быть, со словами Дропеки то же самое и происходит? Что-то потрясающее, великолепное, говорит нам Дропека, но поскольку она настолько высока и парит так... Там вот, знаете, где-то в небесах, а мы здесь, в нашем навозе, в говнице, простите, и не понимаем ее, и не понимаем. Вот, может быть, мы просто должны устыдиться своего непонимания вот этому какому-то, устыдиться мы должны, потупить взор, посмотреть в землю, смотреть себе под ноги и не сметь дерзить в таком случае, Дропеки. Короче, я не знаю, что они придумали с этим законом, я ни черта не понял, зачем он нужен, я ни черта не понимаю, почему его нельзя принять, и я одно понимаю, с полной уверенностью могу заявить, точно понимаю, они не способны нам этого объяснить. Но они нам объясняют, но мы все равно ни черта не понимаем. Это очень плохо. Нужны люди, которые способны объяснить. Нужны какие-то переводчики Дропеки, которые нам, дуракам, объяснят, что это все, черт побери, значит. А сейчас мы сделаем паузу и пойдем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Интернет-омбудсмен назвал вредительством подготовку программистов за госсчет. Есть такой Дмитрий Мариничев. Он считает вредным для страны воспитание IT-специалистов за государственный счет. Все очень просто. Он говорит, цитата, я... Вот, кстати, его хоть понимаешь? Я честно и открыто говорю, если вы хотите навредить стране, то вы должны вкладываться в подготовку IT-специалистов на территории России. Большего вреда произвести невозможно, он говорит. И полагает, что подготовленный за госсчет специалист будет молиться на западные компании и стремиться туда уехать из страны. И вообще он говорит о том, что нам не победить Америку в соревновании вот этом технологическом. И единственное, как мы можем свои технологии продвигать на рынке, это военным методом. Захватили территорию, свои технологии туда привнесли. Больше никак. Либо мы должны быть, ну, типа, вассалами какими-то, да? Вот. Америки. И мы должны просто ей уже служить, и все, и хватит. Короче, говорит, нафига готовить IT-специалиста, если он все равно уедет, говорит Мариничев. И, может быть, может, он и прав? Но я бы хотел тогда продолжить логику Мариничева. А зачем вообще готовить хороших специалистов, если они все равно, хорошие специалисты, уедут? Зачем нам актеры хорошие? Зачем нам журналисты хорошие? Зачем нам IT-специалисты хорошие? Зачем? Зачем нам хорошие переводчики, если они уедут, а не посваливаются? Зачем? Давайте готовить середняк. Давайте готовить не очень хороших специалистов. Так себе. Чтобы они что-то кривенько да плохенько делали для нас. Вот, вот какая идея. Мне кажется, идеально было бы именно так развить ситуацию и мысль Мариничева. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, это Алексей Гудошников.
Да, вас как зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Иван.
Да, Иван, пожалуйста.
Значит, я хотел сказать насчет, я едва дозвонился насчет предыдущей, очень коротко.
Ну не, нельзя, Иван, вы меня простите, у вас потрясающее русское, потрясающе красивое имя, но я не могу по предыдущей теме говорить, когда я говорю уже о другой. Как вас зовут, алло?
Алло.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Валерий.
Да.
Вот этот Мариничев, это депутат, наверное, да?
Нет, это интернет-омбудсмен.
А, вот так, да, ну, депутаты тоже у нас не очень-то блещет умом. Если вот придумали такой закон, а по пятницам не пить.
Не, подождите, вот сейчас вот скажите мне, IT-специалистов в России надо готовить или не надо?
Я думаю, что надо готовить.
Зачем? Они уедут, он говорит.
А вот вы правильно, Алексей, сказали. А так мы скажем, зачем нам инженеры хорошие, которые могут строить самолеты?
Они уедут, они уедут.
А зачем нам трактористы хорошие, они уедут. Все равно уедут.
Прямо на тракторе и по пашне уйдут.
Да. Вот зачем это нам нужно?
Не знаю, зачем нам, ну, слушайте, нам вообще развиваться?
А зачем такой нужен нам умный омбудсмен?
Не знаю.
Зачем
он нужен? Ой, потрясающе ставите вопрос. А зачем нам интернет-омбудсмен? Ведь он может уехать работать на Запад в определенный момент. Он слишком умный.
Да. Вот зачем? Да нет, как раз он пускай он и едет туда.
Нет, его туда не зовут, поэтому он у нас. Понимаете, правильно, почему интернет-омбудсмен остается в России? Потому что он середнячок, крепкий середнячок, как и мы. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Максим.
Да.
Вот я сам IT-специалист.
Да.
С кем вот учился я в свое время, с кем сейчас работаю. Но это, я считаю, что это бред говорит об этом, потому что никто из моих там сокурсников, работников так, даже не думает об этом.
Может быть...
Там, и ребенок, один, два, и у некоторых три ребенка.
Послушайте, может, они просто слабые специалисты, они ничего не умеют, они могут только подходить и спрашивать, ну, что ты с компьютером вот так, вот у нас такие айтишники.
Ну, нет, специалисты серьезные, потому что работают в серьезной компании, поэтому могу ответственно заявить, что в моем окружении оно стоит там на 80-90% из этих специалистов. Никто даже не думает об этом.
Послушайте, а если завтра, например, кому-нибудь из ваших друзей или вам там Google пришлет приглашение к нам работать, go, что тогда?
Я говорю, у людей семьи по два, по три ребенка.
Что, не поедете, что ли? Скажет, 70 тысяч долларов в год, поехали.
Я думаю, ну я, например, не поеду. Мне
да ладно, бросьте.
Я достаточно здесь зарабатываю.
Достаточно. Я и здесь нормально живу. Вот так вот. Не поеду, говорят. Не поеду. Ну, слава богу. Видите, есть потрясающие IT-специалисты, да еще и патриоты настоящие. А зачем нам космонавты, если их работа улететь от нас? Задается вопросом Сашка. А спросите, что у них за компания, чем занимаются. Не уже поздно. Пусть Google и заплатит, пишет Евгений. Если айтишники учились на бюджете, то они должны отработать 3 года сантехниками. Надо отдать долг государству. Да, потрясающе. Учились на айтишников, в итоге отработают сантехниками. Ваша логика великолепна, Евгений. 990-й. Я айти-специалист. Работал в Германии 2 года. Ничего там интересного вас не ждет. Меня-то точно. У меня друг уехал, но для начала он обучился за счет фирмы, где сисадмином работал, пишет Рус. А может быть, хорошо подготовленному IT платить нормально, и никуда он не денется? Ну, вы же понимаете, что в сфере экономической, в сфере денег и финансов нам сложновато немножечко соревноваться с Соединенными Штатами Америки. Их ВВП, ну, слегка в 5 раз больше нашего. Нам сложновато немножко с Соединенными Штатами Америки соревноваться в сфере денег и оплаты труда. Вы же понимаете, да, сейчас с этим есть некие сложности. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Валерий.
Да, Валерий.
Ну, я скажу так, что я IT-специалист, и вот в нашей среде, если ты нашел телочку или жену себе достойную, то никуда ты уже из России не денешься.
Вот так. То есть, смотрите, можно делать как в семинариях. Должен к 4-му курсу матушку себе найти уже. IT-матушку.
Да. То есть, себе нашел девушку, все, ты за нее зацепишься, особенно если ты хороший специалист, потому что у тебя только компьютеры, только все. Но вот как только ты находишь, никакой зарубеж уже абсолютно не нужен.
Не нужен. Короче говоря, смотрите, мы можем выпускать классных специалистов, но у нас должна быть некая государственная программа женитьбы, значит, специалистов. Учишься на айтишника, будь добр, к 4-му курсу найти себе IT-матушку. И все, и под венец, иначе диплом не получишь. Не получишь. А IT-матушка, она уж к земле привяжет, так привяжет. Понимаете, с ней не позоруешь. Ей и шубу надо, и сапоги, и все что угодно. И все. И тут уже голова забита другими делами. Вот прекрасная идея, я ее поддерживаю всячески. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит
Москва сайт. Где вы едете и что видите?
Можно я немного так демонизирую сейчас? Хватит звонить с домашних мне в пробке, чтобы потом рассказывать, что вам они не нравятся. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Во-первых, хотел бы поблагодарить человека, который вспомнил наконец-то и трактористов, и строителей, позвонивший. А насчет специалистов хочу сказать так. Специалисты, они нужны всегда, в любой сфере. И чем больше в стране специалистов, тем богаче будет наша страна.
Будет. Сначала я аж испугался, потому что мне показалось, что тем богаче Путин, вы сказали. А потом я все-таки понял, что будет наша страна. 7373948, если не посваливают. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да.
Стою на 3-м, в Лефортовском туннеле. Есть ощущение, что стоим за тех людей, которые вторым рядом выезжают с шоссе энтузиастов, в частности, да и дальше. Там.
Да, есть такое ощущение, правильно, спасибо. Щелчок западло, пишет 69-й, я предполагаю, что это плохо. Я не знал, что это место называется Земля, пишет Вал. Да, так и есть. На ВВП США больше ВВП России в 20 раз, пишет Макс. Макс, перепроверьте информацию, перепроверьте. В пять. У нас что-то там около 4, у них там что-то около 17 примерно там. Ну, вот как-то так. Ну, то есть у нас 3 там с чем-то. Ну, 4-5, вот так вот я вам скажу. Не 20, не-не-не. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, улица Крылатская, туда к Молодежной, вообще намертво, хуже обычного. А по поводу IT-специалистов предлагаю за счет западных компаний их готовить. Microsoft, Siemens и так далее.
Просто за счет этих компаний. А компании такие, да, хорошо, ребят. На Большом Москворецком мертво, пишет 43-й. Кстати, если уж вас так заинтересовал вопрос об IT-специалистах, то есть о чем говорить, потому что холдинг Усманова инвестирует около $100 миллионов в развитие российского киберспорта. Странно, да? Поговорим после новостей. Итак, холдинг Усманова инвестирует около $100 миллионов в развитие российского киберспорта. Усманов — это Алишер Усманов, если вы не знаете. Очень богатый, один из самых богатых людей, а может быть, самый богатый человек в России, но там они меняются иногда местами, но очень богатый. Средства будут вложены в группу компаний Virtus.pro, российское сообщество в сфере киберспорта. Целями финансирования станут популяризация киберспорта в России, запуск новых турниров и постройка киберспортивных арен. И цитата дальше, значит, это член совета директоров USM Holdings Иван Стрешинский. Киберспорт – быстрорастущий рынок, который уже смог завоевать интерес огромной аудитории по всему миру. В свою очередь, Virtus.pro выступает флагманом, ну, он сам себя рекламирует, уверен, что поддержка может придать новый импульс развитию этого сообщества и вывести его проекты на принципиально новый уровень. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Киберспорт. Какой к черту это спорт? Объясните мне, пожалуйста. Вот я не могу понять. Вот какой это к черту спорт? Сидят жирные задротики в интернетиках, жрут чипсы, роняют осколки этих чипсов себе в бороды. Правильно? На майке. В своей засаленной, грязной, вонючей майке. Ну, я сам такой. Я сам такой. Ну, почему это вообще называется спорт? Но это если в шутку. А если серьезно, какие перспективы развития? Объясните мне, пожалуйста. Я знаю, что вы есть задроты из интернета. Почему задроты? Потому что так их называют. То есть это я никого не пытаюсь оскорбить, это так в интернетах принято. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр, Москва.
Да.
Вы знаете, у меня вот сестра. Сестра младше меня на 13 лет, и вот как раз они все в своей компании сидят постоянно в интернете, они постоянно играют. Вот правильно вы сказали, задроты, отращивают задницы. Вот, и ничего их больше не интересует.
Но они спортсмены.
Они совершенно не умеют даже разговаривать, просто вербально общаться они не умеют. И я против всего этого.
Ну почему? Они могут говорить лол, азаза.
Ну вот только это они могут говорить.
Лалка. Ну мне нравятся эти парни, они клевые. Есть люди, которые практически не выходят из дома и все время сидят в интернете, рубают во всякие доты, какие-то, ну я не знаю, сейчас кто-нибудь играет в Counter-Strike, кто-то играет до сих пор или нет? Вот, они часами, днями, сутками умирают перед компьютерами, погибают перед своими мониторами в надежде стать киберспортсменами. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Вот вы как раз рассказывали про Virtus.pro и киберспортсменов. Просто сам не играю, но мне нравится вот наблюдать. Есть такая игра, Dota как раз вторая. Вот там Virtus.pro, в принципе, довольно неплохо на интернешнале выступили. И там призовой фонд порядка 10 миллионов долларов был. Проходил в Сиэтле, там огромные зрители. И что касается там спорт, не спорт, это в понятии спорт именно с точки зрения там бегать, прыгать и физически развиваться, да? А также у них там также сейчас есть тренеры, менеджеры, трансферные окна. То есть там все вот в этом плане поставлено на...
На поток уже.
Да, на серьезный уровень, да. И Virtus.pro, в принципе, довольно известная. Вот в России, мне кажется, самая мощная, ну, киберспортивная организация. У них и по Counter-Strike, только не...
Какое будущее? И есть ли оно за киберспортом?
Безусловно, есть. Возьмите Китай, возьмите Южную Корею. Это, ну, колоссальные, огромные деньги там в этом всем, вот, крутятся. То есть там, ну, нереальное количество просто денег вот вращается. То есть у нас в России пока это на... очень низком уровне, а если мы берем с вами, например, в Азию, то есть Китай, там, да, вот азиатский Малайзия, там, вот этот регион, там это все поставлено на очень серьезный поток, там есть контракты, там покупают игроков за огромные деньги, то есть вот за реальные деньги одна команда киберспортивная, там, ну, возьмем там тот же StarCraft, например, популярный в Южной Корее. Вот, они за огромные деньги, там порядка там несколько сот миллионов долларов покупают у другой организации игрока, там, в свою организацию.
Чего себе, как в футболе или еще в каких-то других...
Если не брать именно спорт с точки зрения там именно там того, что бегать, прыгать как-то физически,
как,
да?
Как шахматы
возьмем,
мы будем
брать. Шахматы, да, возьмем те же шахматы, там же никто не бегает, но это же спорт.
Ну и да, это всегда меня удивляло и удручало, почему это спорт. Ну ладно, спасибо большое вам за то, что вы расширили наш кругозор. Virtus реально топовые игроки, если брать киберспортивные турниры, там сотни тысяч долларов призовые фонды, пишет 60-й. Соревновательный момент присутствует, да еще какой, попробуй такого задрота в контру или доту победить, говорит Роман. Роман, я с детства ненавижу читеров. Я ненавижу читеров, я их презираю. Когда я играл в контру и рубился в нее в интернетах, меня задалбливали эти поганые поляки-читеры. Пацан, чё-то зациклился, пишет Андрей. А, да это не спорт, но призовые, как у Роналду, зарплата, пишет 45-й. Откуда бабки там берутся, 79-й? Где есть спрос, там есть бабки, 79-й. Раньше шахматы считали спортом, сейчас они прообраз, пишет 95-й. Чувак заливает 100%, говорит ленивец. Киберспортсменка с отвращенной, с отвратительной попой, да еще и молчаливая. Это просто мечта, Сергей Васильевич написал. Бред какой-то. То есть спорт у нас теперь все, где крутятся бабки, перекупаются задроты, пишет Юрий. Да, они в зале сидят на виду, там не почитеришь, пишет Роман. Почитай определение спорта на Википедии. Давайте мне пишите сами, 62-й. 7373948. Еще читать. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Да. Я хотел сказать, что вот по International, только что предыдущий слушатель звонил. Вот это уже пятый International, то есть 2010 года. Первый был призовой фонд $1 000 000, а сейчас уже 18. Он говорил 10, а сейчас уже 18. Да?
Откуда берутся деньги, вот нас спрашивают слушатели, не
следующие. Могу сказать, да. Во-первых, спонсирует такая есть компания Valve. То есть первоначально они, взнос был где-то 10 миллионов. А потом игроки, вот, ну, это Dota, да, игроки сами путем того, что они покупают компендиум, так называемый, ну, то есть в игре, там какой-то процент отчисляется на призовой фонд. То есть вот, по сути, само комьюнити,
сообщество,
оно как раз, да, сообщество, оно как раз и поднимает этот призовой фонд. И это по поводу Dota. По поводу LoL тоже такая есть игра, League of Legends, а там тоже очень высокие призовые фонды, но там играют уже более такие азиатские
команды. Мне кажется, или вы киберспортсмен?
Ну, я увлекался этим в детстве, да, можно так сказать.
Удалось заработать что-нибудь?
Играл на ланах, так называемых, ну, когда приезжаешь, там играешь в таких клубах, вот, да, призовые, ну, минимальные, но... Для той игры, в которую я играл, это было достаточно.
Нормально было. Спасибо, спасибо огромное. Есть зрители, готовые платить. Значит, будет спортом, пишет 13-й. Я за рулем. Не могу, но самому интересно, пишет 62-й. Самому интересно. Ну, давайте, ладно. Значит, дайте Википедия. Википедия. Спорт. Давайте, просто человек хочет узнать, ему интересно, он за рулем. Я понимаю, что таких тысячи-тысяч уйма. Спорт, сокращенно от первоначального старофранцузского «деспорт» — игра, развлечение. Организованная по определенным правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении физических или интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в ее процессе. Спорт представляет собой специфический род физической и интеллектуальной активности, совершаемый с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки путем к разминке и тренировке. В сочетании с отдыхом, стремлением постепенно улучшения физического здоровья, повышения уровня интеллекта, улучшения морального удовлетворения, стремления к совершенству, улучшению личных, групповых и абсолютных рекордов, славе, улучшения собственных физических возможностей и навыков. Спорт предназначен для совершенствования физико-психологических характеристик человека. Ну, наверное, можно здесь притянуть и к играм на компьютере. Правильно? Это же стремление в сочетании с отдыхом к совершенству. Чтобы победа была. Победить. Ведь покер — это, наверное, тоже спорт. Или это игра? Азартная игра или это спорт? Ага. Там тоже есть желание победить. Все ли где есть желание победить спорт? Короче говоря, я просто хотел в неких трех словах, которые произнесли наши слушатели, разбирающиеся в теме, донести до тех слушателей, которые не разбираются в теме, что это огромный-огромный мир, в котором вы не сечете ни черта. И этот мир поддерживают уже ребята с очень хорошими финансами. Прикиньте, у вас сидит дома ребенок, вы его мучаете, не даете ему играть в комп, заставляете его учить скульптуру, там, не знаю, какую-нибудь физику, или там, погонять мяч, выгоняете его на улицу, а у вас, оказывается, киберспортсмен, которого когда-нибудь за миллионы будут выкупать, перекупать, трансферные окна. Короче, как Роналду, только от киберспорта, прикиньте. Мы, по-моему, еще к этому пониманию не пришли. Обратите на это свое внимание. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Я просто хотел сказать, что вот мы как-то с вами обсуждали, что Библия, Коран и так далее, все эти священные тексты, они не могут быть признаны экстремистскими. И тогда мы по этому поводу даже голосовали. Вот президент предложил сделать цитаты из священных книг неприкосновенными. Это я просто доношу до вас. Мы это обсуждали, а раз президент по этому поводу высказался. А сейчас, в конце, я хочу, чтобы мы с вами пообсуждали не очень-то серьезную тему, потому что что я буду вас грузить в конце, правильно? Есть такой сервис IMDb, наверное, вы его знаете, если увлекаетесь кино. Он назвал самые популярные фильмы последних 25 лет. 25 лет. Самые популярные фильмы. Итак, автор киносайта решил составить рейтинг. Это великолепный список. Его составит 250 миллионов подписчиков, говорят они. Значит, в список вошли лучшие фильмы за каждый год с 90-го года. Так, в 90-м году решили пользователи IMDb. Лучшим стал фильм «Славные парни» Скорсезе. В последнюю по дате выхода пятерку входит «Интерстеллар» Кристофера Нолана, «Волк с Уолл-стрит» Скорсезе, на мой взгляд, дрянь редкая. «Джанго освобожденный» Квентина Тарантино. Люблю ранние фильмы Тарантино, считаю «Джанго освобожденного» отстойным фильмом, но ничего не могу поделать. «Один плюс один» Оливье Накаша, по-моему, или Накаша, как правильно? Наверное, Накаша, о французах речь идет, Эрика Толедано. И «Начало» Нолана, «Начало» тоже отстой, ничего не могу с собой поделать. А вот «Интерстеллар» круто. Вот, «Один плюс один» мне тоже фильм понравился, довольно добрый. Я хочу, чтобы мы сейчас, по примеру IMDb, составили... Ну, не успеем составить список. Мы назвали лучшие фильмы за последние 25 лет. 25. Ну, можно и не 25. Лучшие фильмы, просто вы их называете. Ваши любимые фильмы. Я, честно говоря, удручен тем, что я здесь не увидел «Звездные войны». Для меня это личная какая-то, знаете, утрата. Я переживаю по этому поводу. Где «Зеленый слоник»? 757-й. Черт, я играл, а так хотел писаться о киберспорте, грабли. Ну, что поделать. 3+2 лучше, говорит Евгений. Жуткий какой-то фильм. Никогда его не мог досмотреть до конца. Все время там смотрел вот этот момент, где они что-то делают с ложками. Это 3+2. Лучший фильм «Зеленый слоник», пишет Андрей. «Вы Ди Каприо не любите?» пишет 14-й. «Не, люблю. Там какой-то был фильм про остров, он там что-то был сумасшедший. Вот это было интересно. Или он там замерзал на корабле, когда тут тонул. Что-то было нормально». Нормально, Ди Каприо нормально. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр меня зовут. Да. Ну, хотел назвать свой фильм. Для меня это воспоминание из детства, такая классика. Это «Терминатор 2». Все-таки такой столб блокбастеров, скажем так.
«Терминатор 2». А сможете назвать режиссера?
Спилберг, по-моему, его снял, если я не ошибаюсь.
Нет, нет, нет. «Терминатор» пишет 64-й, «Криминальное чтиво» пишет 90-й, «Ширли Мырли» и «Робокоп», и все, пишет 79-й. «Эквилибриум», пишет Эль Пабло. «Эквилибриум» — идеальный фильм для меня. Вот такого я бы смог человека сыграть, я считаю. Там всего лишь нужно руки в разные стороны разводить в определенный момент, и как будто ты стреляешь. Круто. Я бы хотел сняться в таком фильме. «Назад в будущее», пишут. «Девчата», «Область тьмы», Наталья. «Области тьмы». Прикольный фильм. Наталья, согласен. «Остров проклятых», про остров, кстати, мне намекают. По мне, лучше это «Паранойя», написал слушатель, и ушло сообщение, не смог до конца дочитать. Тот самый Мюнхгаузен. Ой, ну такой он нудный, нет, 22-й? Ну, «Жмурки». А знаешь ли ты? Да, 96-й. «Жмурки». «Жмурки» смешно, Балабанова люблю. «Звездные войны» the best forever. Ждем 7-й эпизод. Ой, боюсь, все они испортят. 4-й. «Большой Лебовский». Ой, тоже никогда не мог досмотреть этот фильм до конца. Никогда не мог. «Гладиатор», «Игры разума», пишет 7-й. «Гладиатор» мне нравится. Там дудук играет, армянские все дела. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Алёша, добрый вечер. Меня зовут Лена.
Да, Лена.
Алексей, хочу вам напомнить о совершенно обалденный фильм, который я смотрю уже раз 6-й. Фильм называется «Схватка» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. Совершенно чумовое вообще.
Что-то я видел рекламу по телеку и не стал смотреть. Видел рекламу по телеку. Я вообще больше люблю мультфильмы всякие разные. Вот недавно посмотрела вновь «Кунг-фу панду». Ой, такой хороший мультик. Такой хороший мультик. Я даже родителей своих приобщал к этим мультфильмам уже во взрослом возрасте. Насколько вы понимаете, это же вполне себе новые мультфильмы. Водил в кино. Мне очень нравится. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, меня зовут Рустам.
Да, Рустам.
«Сталкер» и «Курьер» — наши фильмы. Это вообще супер.
«Сталкер», да, а «Курьер» я не могу вспомнить.
Ну, про парня молодого. Это, ну, как же его, армянин снял. Который курьером устроился в Москве.
Ну, что-то не могу вспомнить. А «Сталкер» — это философские размышления на фоне помойки Тарковского. Это я знаю. «Форест Гамп», «Зеленая миля». У хорошие фильмы третий, мне нравится. «На карты деньги, два ствола». Да! Лабмакс написал нам. Да, «Карты деньги, два ствола». И «Снэч». А все остальное у Гая Ричи паршивый отстой. Он превратился в тряпку, когда начал встречаться с Мадонной. Превратился в отстойника. Мы не смотрим больше его фильмы. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да.
Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Смотрите, что вспомнил прямо вот из такого, что зацепило, особенно в 90-х, это «Адвокат дьявола», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и «Эффект бабочки».
Ой, они такие все нудноватые. «Эффект бабочки» еще ничего, а ну остальные вот это, «Знакомьтесь, Джо Блэк», так долго это все смотреть надо, нет?
Не, ну «Адвокат дьявола», согласитесь, то есть вот человеческие пороки там прям очень сильно показаны.
А «Джо Блэк» — это где Брэд Питт играет, да?
Да.
Ой, я что-то его смотрел. Уснул, проснулся, посмотрел. Опять уснул. Что-то пошел, сходил на работу, вернулся, он все еще идет. «Решала», пишет 53-й. Вы тоже смотрели фильм «Решала»? Господи, это худший фильм тысячелетия, я считаю. Мне мой товарищ посоветовал. Я наложил на него проклятие, потом снял, но не суть. «Любовь и голуби», «Служебный роман», пишет 54-й. «Любовь и голуби» люблю. Да, «Служебный роман» нет. «Король Лев», пишет 20-й. Классный мультик. И там поет этот потрясающий певец-гей, как его зовут? «Эбли Лев». Как он? «Это Элтон Джон». Джохн. «Прометей». А так я не посмотрел. «Жил-был пес». Классный мультик, правда. «Достучаться до небес», пишет Байкал. А ты когда-нибудь видел море? 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Петр зовут. Самый мой любимый фильм — это «Мертвец», «Дедман».
Да.
Я могу смотреть тысячи раз.
Я не смотрел, посмотрю, может быть, «Дедман». 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. У меня самый из иностранных любимый «Аватар», а из наших — «Ликвидация».
А из наших «Ликвидация». Ну, «Ликвидация» — это многосерийный фильм телевизионный.
Да.
«Аватар». «Аватар» — это же как «Покахонтас», только фильм.
Ну да, но из 3D это самый лучший фильм.
Ну, может быть. Я смотрел тоже «Аватар», тоже что-то прилег, поспал, встал, поел, сходил куда-то. Пришел, он идет, что-то смотрю, «Покахонтас». «Вечное сияние чистого разума», лучшая роль Джима Керри. Ненавижу драматические роли Джима Керри. Я люблю, чтобы этот парень разговаривал задницей в кадре. Вот его призвание. «How do you...» Вот где Джим Керри. Драматические роли Джима Керри отправляются в топку сразу же просто. Ненавижу их. Но вам, может быть, и нравится. «Всей нашей смене, которая восстановилась под механическую сюиту, привет, ребята». Восстанавливалась, говорит, мы. «Назад в лучшее все части». Что за «назад в лучшее»? В будущее, наверное, нет? Наверное, в будущее. А Мишель Пайпер, Файпер когда приедет? Не знаю. ДМБ, Mortal Kombat, «Дом», пишет Алексей. Какой разлет. «Достучаться до небес», «Жестокие игры», «Крестный отец». Самый лучший фильм — это «Сказка о потерянном времени» и «О последних 15 лет России», пишет 54-й. «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Зеленая миля», «Святые из Бундока». Ну, «Святые из Бундока», согласитесь, по сравнению с «Картой, деньги, два ствола», так себе. Ну, так себе картинка, правильно. «Зеленая миля» — круто. Я так переживал за этого чернокожего парня. «Знакомьтесь, Джо Блэк», скучно, короче. «Матрица! Матрица!» нам пишут. «Матрица!» Несколько человек. Да, согласен. «Матрица» — это было круто. Но «Матрица 2» — отстой. «Матрица 3» — еще больше отстой. Вот на первой части нужно было остановиться. Короче, я вас понял. Круто, круто. Вместе повспоминали, поняли, что мы старые пукольщики и тонем в ностальгии в некой. Ну и ничего страшного. И ничего. Наше время пришло, ребята. Сейчас небольшая пауза в движении.
В движении.
7373-948. Телефон прямого эфира. Звоните, друзья, и рассказывайте, где вы едете и что видите. Пожалуйста. 7373-948. 7 баллов в Москве. Есть о чем рассказать. Как вас зовут, алло?
Алло, Алексей, добрый день. Точнее же вечер, Андрей, Москва. Плотно стою над Каской перед Партизанской. Уже минут, наверное, 40 еду от Семеновской. Вот. Никак не пробьюсь.
Ну,
вообще
вас...
стоим без движения.
Зато у вас нотки поэзии появились. Плотно стою над Кацкой перед Партизанской. Что-то такое. Знаете, вы перебили любое сейчас в моей душе. Че не могу быть. Спасибо вам огромное. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Очень у вас эфиры жизнеутверждающие. Респект и уважуха.
Спасибо большое. Очень жизнеутверждающий сейчас для меня был звонок. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Это Фрок.
Да, Фрок.
Подольск отвратителен насчет движения. Сегодня вечером от Домодедовского шоссе пытаюсь, так сказать, через улицу Кирова, полтора часа убил.
Полтора часа. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Ленинский проспект. Едет плохо.
Плохо едет Ленинский проспект. Алексей, взбодритесь. Взбодритесь, дорогой. 7373-948. Как вас зовут? Алло.
Да, Евгений, внешний МКАД перед Ленинградкой, да, так медленно, и дальше чувствую, что и перед Волоколамкой будет задержка.
Так и есть. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Не получилось. А вы ведь могли, как вас зовут, алло.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Антон, Москва. Волгоградочка летит, влетает на Рязанку без проблем. И вот там развязку долго конструировали с Рязанским проспектом. Сейчас там все чистенько, отлично все.
Все чисто и отличненько, спасибо. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, зовут Богдан, еду в сторону области по Ленинградке, ужас. И фильм классный, Бонд, мне понравился.
Бонд. Павел, Чужой 2, Хищник, Команда, Калушка, погибла на въезд, пишет Алексей. Брат, брат, брат 2, точно, все, я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.